Добрый день. Это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах, конфликтах и тенденциях, происходящих в самых разных странах. От Филиппин до Ирландии. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Гостев и Ярослав Шимов. Прокуратура Болгарии расследует возможную причастность граждан России к организации серии взрывов. Целью этих атак могли быть боеприпасы, предназначенные для поставок в Грузию и Украину. Россия высылает дипломатов Эстонии, Латвии и Литвы в ответ на высылку сотрудников российских посольств из этих стран. Очевидно, что на очереди Румыния. Страшный, не побоюсь этого слова, дипломатический конфликт между Россией и Чехией после того, как чешские власти заявили о причастности сотрудников российской военной разведки к взрыву боеприпасов в 2014 году, при котором погибли два гражданина Чешской Республики. Кремль сейчас составляет список так называемых недружественных России государств. Явно там будет не 2-3 строки. Ярослав, что происходит? Хочется сразу вспомнить, конечно, избитую уже, но такую всем известную фразу российского императора Александра III, что у России вообще всегда останется только два союзника – армия и флот. Ну что, дошло до такого или еще нет?
Ну, в связи с вот этими упомянутыми вами скандалами вокруг возможной причастности агентов российской военной разведки к этим взрывам, к чешским, теперь вот уже получается, что, возможно, и к болгарским, острословы в интернете, процитированные вами афоризм Александра III, немножко изменили, что у России только два союзника – Петров и Баширов, упомянув псевдонимы вот двух наиболее известных агентов ГРУ. Шутки шутками, а ситуация не очень шуточная в том смысле, что практически не по всему периметру, конечно, но со своей западной стороны Россия ругается со всеми, и все ругаются с Россией. Это, конечно, ситуация, которой, наверное, стоило ожидать, поскольку в последние, ну, как минимум 7 лет, с 2014 года, когда начался украинский конфликт, произошла аннексия Крыма, и, в общем, сильно обострилась ситуация вокруг России, так скажем, положение только ухудшалось. Дипломатия российская изъясняется языком жестким и не всегда соответствующим дипломатическим канонам. Западное сообщество отвечает, может быть, в тональности не в такой, но все более и более раздраженно, и, честно говоря, выхода из этого пока скорого не видно.
Итак, мы сегодня говорим о том, кто остался союзником России, почему их так мало и почему они, скажем так, настолько специфичны. Вы упомянули слово «периметр», говоря о российских границах, но официально у России уж дальше некуда есть союзник, потому что это даже зафиксировано в названии этого странного объединения «Союзное государство России и Белоруссии». Беларусь, особенно после событий последнего года, она России кто? Союзник, некий вассал или, в общем, какое-то такое официально самостоятельное, но фактически марионеточное государство, большая часть населения которого, мягко говоря, на самом-то деле к Москве относится, ну, как минимум, настороженно. Тут важны, конечно, еще определения, кто есть союзник, кто есть вассал, а кто есть партнер.
Я люблю разделить эти понятия на три категории. Союзники – это, в общем, государство, если речь о государствах, или о людях в некоторых ситуациях, равноправные, в первую очередь. Они решают некую задачу или, так сказать, дружат против кого-то. У них общие интересы, но они между собой, в общем-то, равноправны. Потом есть такое понятие, как вассал, вами упомянутое, но оно идет из средних веков. Это ситуация, когда один человек или одно государство – выше второго по положению, просто сильнее, старше в каком-то смысле, но там есть вполне конкретные обязательства у вассала по отношению к тому, кого называют сеньором.
Если вспоминать историю, иногда можно было даже говорить и о дружбе в некой форме между сеньором и его вассалами.
Да, там такая дружба, но она всегда покровительственная. То есть, если я сеньор, у меня есть вассал, то этот вассал мне служит, а я его, в свою очередь, защищаю. Иное дело, что вассалом можно стать недобровольно. Если мы вспомним, допустим, вторую половину 20-го 20 века у Советского Союза было много стран социалистического содружества, да, их официально называли. Формально их считали союзниками, но в действительности это были, конечно, вассалы, потому что не все из них попали в советскую сферу влияния добровольно. С удовольствием они бы из нее убежали, если бы была только возможность, и как только она предоставилась, они это и сделали. Я тут вспомню поговорку, существовавшую в тогдашней Чехословакии социалистической. Был официальный лозунг «Советским Союзом на вечные времена». Ну и острословы его переиначили. С Советским Союзом на вечные времена и ни минуты больше. Как только Советский Союз ослаб, вечные времена и кончились. Ну и третье понятие – это клиент. Клиент – это нечто очень тактическое. Это когда кто-то дружит с кем-то и на кого-то рассчитывает на более сильного, но при этом четких обязательств там нет. Там все сугубо, исходя из ситуации. Вот сегодня я у тебя на содержании, а завтра ситуация изменится, я перейду к кому-нибудь другому на содержание. Не очень высокоморальная линия поведения, но в политике всякое бывает, и не только в политике.
Дети разных народов, мы мечтою о мире живем. В эти грозные годы мы за счастье бороться идем.
Вариант клиентских отношений. Там уж явно предполагается, ну, полное отсутствие какой-либо общности и симпатии, будь то экономической, культурной, исторической и так далее. Это действительно вот ад-хок такие сиюминутные отношения, которые возникли, может быть, вчера, а завтра могут исчезнуть.
В принципе, да. Мы начали говорить о Беларуси. Так вот, у нее отношения с Россией официально союзнические, де-факто вассальные, а в последние годы правления Александра Григорьевича Лукашенко они все чаще напоминали клиентские, потому что Лукашенко с Москвой ругался часто, охотно и по разным поводам. И вот в 2020 году эта ситуация после выборов и такого взрыва общественного возмущения в самой Беларуси, она изменилась. И Лукашенко вернулся к роли ослабленного то ли вассала, то ли клиента. Он поехал к Путину. Мы помним, как он, ну, жаловался фактически на свою ситуацию. Ему было обещано $1.5 миллиарда. Ну и сейчас эта игра продолжается. Недавно была новая встреча лидеров Беларуси и России. Ни до чего судьбоносного там не договорились, но совершенно было ясно. Впервые Лукашенко, в общем-то, за довольно многие годы абсолютно четко разделил позицию Москвы по Украине. Просто солидаризировался по всем пунктам в том, что касается Донбасского конфликта. Раньше он как-то балансировал, юлил, пытался выстраивать так называемую многовекторную политику. Все, от этого и следа не осталось. Так что с Белоруссией, вот если возвращаться к вопросу о том, сколько у России союзников, вассалов, клиентов, тут мы еще, я думаю, разберем, кто есть кто. С Белоруссией вот ситуация такая, что да, ей деваться под руководством Лукашенко некуда. В своей стране его положение сильно ослаблено после событий прошлого года. Ну а Москва сейчас его главная, если не единственная опора.
Нужно, наверное, заметить еще и то, что понятие «союзнические отношения» в разных столицах понимается совершенно по-разному. И мне иногда кажется, что в Москве слишком эмоционально подходит вообще к определению «союзник». Потому что каждый раз, когда возникает какой-то, ну, дипломатический скандал, не дай бог, что-то оказывается на грани даже вооруженного конфликта, в основном из Москвы, из Кремля звучат очень громкие восклицания. Ну как же они так могли? Как будто речь идет там об измене жены, предательстве близкого родственника. Даже союзник может перестать им быть, но это не означает некоего предательства. В Москве же все воспринимают каждый раз, будь то Чехия, Польша, ну, в свое время, естественно, Украина, сейчас Болгария, ну, как-то очень драматически.
Да, совершенно верно. Кстати, так было не всегда, и если вспоминать, может быть, не самые, с какой-то точки зрения, лучшие страницы истории, то, например, если взять Вторую мировую войну, трагическую страницу истории, вот была антигитлеровская коалиция. Конечно, три державы, ее главная держава, Советский Союз, британская тогда еще империя и Соединенные Штаты, они были союзниками. Ну, понятно, что это был классический пример, против кого дружим. Дружим против нацистской Германии и потом еще ее союзницы Японии. Победили. И тут же разбежались. И это было, в общем-то, многим понятно еще до того, как Черчилль произнес свою знаменитую речь о железном занавесе, и, собственно, коалиция развалилась после победы. Понятно, потому что очень разные союзники. Но, по большому счету, никто вот рук не заламывал трагически тогда. Ни Сталин, ни Черчилль, ни Рузвельт и пришедший ему на смену президент Трумэн. Они относились к этому вопросу достаточно прагматично. Именно так, как, собственно, в дипломатии и политике, наверное, наиболее разумно относиться к таким вещам. А говорить о том, что вот нас предали, забыли о том, какую помощь мы оказали той или иной стране там 150 или 250 лет назад, ну, помнить-то, конечно, об истории надо, но... На мой взгляд, не надо историю автоматически переносить в наш день. То, что делали деды или прадеды, это иногда почетно, иногда постыдно в разных ситуациях, но это они делали. А мы сейчас в другой ситуации, и наши партнеры той или иной страны, это тоже уже другие люди, это не те партнеры, которыми были их деды или прадеды.
Но язык российской дипломатии, он вообще с каждым годом становится, ну, действительно все более каким-то ярко драматическо-эмоциональным. Но можно вспомнить российско-турецкие отношения последних 5-6 лет. Вот эту фразу, произнесенную Владимиром Путиным, «об ударе ножом в спину». Ну, ударить ножом в спину может тебя, не дай бог, конечно, твой ближайший друг. Но с чего было вообще, когда бы то ни было, турецкого лидера Реджепа Эрдогана считать каким-то своим близким братом, мне лично это никогда не было понятно. Потом, правда, мы мгновенно помирились, потом опять поругались, и так продолжалось еще несколько раз, и, в общем, эта такая мыльная опера продолжается на наших глазах до сих пор.
Что касается Эрдогана, я отлично помню, как он ругал и не раз ругал Европу, но там за этим всем есть вполне четкий расчет. Когда Эрдоган, допустим, критикует Германию или Францию, тоже в выражениях иногда, ну, он человек эмоциональный, он неплохой оратор весьма, и он человек, ну, все-таки турецкая культура, восточная культура. Там, конечно, эмоции часто выражаются в таких иногда словах достаточно и громких, и ярких. Но там за этим всем четко просматривается расчет, потому что в той же Германии несколько миллионов и турецких граждан, или людей турецкого происхождения. И когда он, их турецкий президент, так сказать, приводит в состояние возбуждения или острой неприязни по отношению к немецкой политике, ну, это, в общем-то, политический удар в спину тому же немецкому правительству, потому что эти люди, часть из них, пойдет голосовать на выборах уже в Германии или просто будет себя вести как-то, ну, скажем так, не очень дружелюбно, находясь в этой самой Германии. Так что это политика, это не голая эмоция.
Вы слушаете, напоминаю, подкаст «Атлас мира». Мы беседуем с моим коллегой, соавтором Ярославом Шимовым о России и о ее фантастических союзниках. Вернее, о том, кто они и о местах их обитания. Оставайтесь с нами.
Я Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода», ведущий подкаста «Американские вопросы». С моими собеседниками, американскими политиками, политологами, учеными, экономистами, мы говорим об Америке и ее опыте, который может быть интересен россиянам, и о России, интересующей американцев. Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Александр Гостев и Ярослав Шимов. Мы продолжаем разговор о союзниках России, а скорее о том, почему их так мало и почему они именно такие, довольно специфические. Давайте просто коротко перечислим, кто остался у России в числе тех, кого с той или иной степенью уверенности российские лидеры могли бы назвать в числе своих союзников на международной арене.
Давайте я начну перечислять, а вы добавите или оспорите.
Давайте.
К примеру, кто приходит в голову сразу? Такой очень громогласный, эмоциональный господин с усами Николас Мадуро, президент Венесуэлы. Венесуэлу можно в этот список вносить?
В список клиентов, вассалов или союзников? Вернемся к нашим определениям.
Ну, я бы, наверное, все-таки сказал клиентов.
А я бы сказал вассалов. Можем с вами тут поспорить, но нынешняя ситуация в Венесуэле не предполагает никакого внезапного поворота в ее завтрашней, допустим, политике. К кроме России и Ирана, конечно, опереться Каракасу и упомянутому нами президенту Николасу Мадуро совершенно не на кого. Никаких клиентских отношений, мне кажется, там быть не может, потому что это некая такая вассальная зависимость довольно на большое время. Но пока Единая социалистическая партия Венесуэлы будет оставаться правящей. Что там произойдет завтра, конечно, предсказывать никто не берется. Но этот режим, он именно экономической, военной, а главное, идеологической цепочкой привязан к хозяйской конуре, на мой взгляд, очень крепко.
Ну, еще два государства, такие традиционные союзники бывшие, или клиенты, или вассалы Советского Союза, бывшие, в том же регионе Латинской Америки, Куба и Никарагуа. Там примерно та же ситуация, что с Венесуэлой, или чуток другое что-то?
Идеологически, конечно, Москве, наверное, приятно называть их своими союзниками, просто потому, что они расположены на другом конце земного шара, опять-таки вспоминая советские еще клише в подбрюшье Соединенных Штатов, называя вещи своим языком, откровенно, это маленькие, экономически в очень плохой ситуации находящиеся, бедные государства, не обладающие никаким ни экономическим, ни военным потенциалом. Это, что называется, такие яркие птички вот на общей карте. Как бы вся, допустим, карта западного полушария покрашена зеленым цветом, а там вот такие 2-3 красных пятнышка. Венесуэла, Куба и Никарагуа. Что они дают? Некое такое чувство маленького, может быть, опять-таки идеологического, не превосходства, но такой победы. Ну вот смотрите, там у нас тоже свои есть, но не более.
Небо надо мной, небо надо мной, как сомбреро, перед золотой, перед золотой. Парадеро, парадеро, Куба далека, Куба далека, Куба рядом, Куба рядом. Это говорит, это говорит.
Хорошо, перепрыгнем через Атлантический океан, Африка. Когда-то там у Советского Союза, опять же, было много дружественных режимов. Их, если я не ошибаюсь, называли странами социалистической ориентации, было такое выражение. Сейчас кто-то остался или там, в общем, скорее бизнесом люди занимаются, странноватым бизнесом, частные военные компании и так далее? Или все-таки можно кого-то приписать хотя бы к одному из трех разрядов, которые мы перечислили, к вассалам, клиентам или союзникам?
На мой взгляд, там однозначно остались одни клиенты, причем, ну, честно говоря, это такое клиентское отребье, потому что дружба, о которой очень много говорят африканские лидеры, с Москвой в последние пару лет, с тех пор, как осенью 2019 года состоялся знаменитый такой, очень раскрученный, по крайней мере, медийно в России, саммит «Россия-Африка» в Сочи, эта дружба длится ровно столько, сколько из Москвы будут финансово гладить по головке и поставлять вооружение, и, возможно, военных советников. Как только какой-либо поток, так сказать, говоря современным языком, ништяков и печенек иссякнет, немедленно эта дружба и вся эта риторика о союзнических отношениях, о каком-то противостоянии кому угодно, будь то американскому империализму, международному терроризму, кому угодно, она прекратится. Ведь, собственно, и многолетняя практика вот этих советско-африканских отношений, она показывала абсолютно то же самое. Другое дело, что Москва, скорее всего, африканские эти страны, сама по себе, конечно, никак какими союзниками не воспринимает в этой роли. И я представляю себе, что не очень люблю слово «кулуары», но что в этих кулуарных коридорах говорится об этих африканских лидерах высшими руководителями сейчас российскими. Плацдарм, да, современная такая полуколония, организация в перспективе каких-то военных российских баз где-нибудь там в Центральной Африканской Республике, в Судане или в Мозамбике. Конечно, это все звучит очень выгодно для Москвы, но в реальности это даже, еще раз говорю, это точно не друзья, не союзники и не вассалы.
Конго, далекий черный материк, Конго, ты сердца пламенного крик, Конго, колонизаторской ордой, убит герой твой молодой.
Ну, из той же серии, если бежим по карте дальше, из той же серии клиентской, видимо, и сирийский режим Башара Асада. Там Россия влезла с военной точки зрения очень глубоко, но, насколько я понимаю, это просто режим, который от Москвы очень сильно зависит, не более.
Мне кажется, что сейчас можно на одну доску поставить, знаете кого? Ну, вот Южную Осетию и Сирию, допустим. Ну, вот есть термин такой в мировой политологии. Не помню, изобрели его в советском лагере или, наоборот, в западном, в холодном. холодную войну он появился или раньше, но вот марионеточное государство. Ну, Сирия, конечно, это марионеточное государство. Другое дело, что кукловодов там несколько. И, скорее всего, Иран гораздо более мощный и важный кукловод для Башара Асада, сирийского диктатора, чем Россия. Понимают ли это в Кремле? Ну, возможно, многие понимают, но мне кажется, что не все.
Ну и пробежимся по постсоветскому пространству. Беларусь мы уже упоминали. Вы вот назвали Южную Осетию. Да, есть такие несколько непризнанных республик, вроде Приднестровья, Южной Осетии или Абхазии. Южную Осетию и Абхазию признала, но только Россия в качестве независимых государств, как известно. Ну и в Центральной Азии там, по-моему, все очень неоднозначно. Там как бы режимы бывших советских республик вроде Казахстана, Туркменистана, Таджикистана и так далее стремятся поддерживать с Москвой дружественные отношения, но посматривают ведь и в другие стороны.
Центральная Азия сейчас, на мой взгляд, если говорить совсем коротко, она оказалась в чем-то между молотом и наковальней, а может быть даже еще и между какими-то тремя такими угрозами или силами, скажем так, влияние которых она должна учитывать ежедневно. Во-первых, сильнейшую, огромную экономическую и политическую экспансию в Центральной Азии проводит Китай. Китайская угроза для Казахстана, Киргизии, Узбекистана и других сейчас, это, знаете, такая тема ежедневная, которая присутствует там в средствах массовой информации. Это обсуждается гораздо чаще и больше, чем отношения с Россией. Во-вторых, есть, конечно, такая вещь, как постколониальное наследие и постколониальное мышление. Там никто не забыл, что было еще 30, 40 и далее лет назад. На Москву смотрят все-таки как на бывшего такого, ну, опять-таки, может быть, грубо скажу, но все-таки высокомерного хозяина, от которого иногда перепадали какие-то пряники, но чаще доставались кнуты. И плюс идея, вернее, не идея, а угроза международного радикального, исламистского, как угодно можете называть, терроризма, она тоже для государств Центральной Азии, для их правительств и для их народов, она никуда не исчезла. И вот постоянное учитывание всех этих факторов их вынуждает вести себя очень осторожно, о чем вы и говорили.
И если уж мы дошли до Центральной Азии, то двигаемся дальше на восток, и тут мы приходим к тому самому Китаю, о котором вы упомянули. И это очень важный момент, поскольку официально более или менее Китай — это, ну, наверное, единственная и очень мощная держава, о которой с официальных трибун в России выражаются все-таки как о союзнике. И если смотреть на обе эти страны, на Китай и на Россию, вообще по своему весу, да, они союзниками могли бы быть. Кто-то побольше, кто-то поменьше. Неважно. Но, в общем, это державы весомые, это державы крупные. Является ли Китай союзником России?
Ну, может быть, в Москве, я выражаю сейчас свое мнение, и полагают, что он в какой-то степени является союзником, но в Пекине явно так не думают. Мы с вами в предыдущих разговорах уже говорили об этом, что последние лет 30, со времен еще Горбачева и Дэна Сяопина, Китай однозначно себя, если и считает братом, то очень-очень сильно старшим.
当你花开变得天涯，歌声飘，却让我们的琴箫，它就是湛蓝在俊俏的岸上，歌声好，像明媚的春光，它就是湛蓝在俊俏的岸上，歌声好，像明媚的春光。Экономический
потенциал, ВВП, идеология, все это по масштабам своим, по весу несравнимы, если мы сравниваем российскую и китайскую мощь. Самое главное, что в России, говоря обо всем этом, все чаще и чаще упирают на какую-то непонятную идеологию, причем идеологию такую очень специфическую, для внешнего мира непонятную. Православие, какие-то вечные ценности. В Китае об этом предпочитают не говорить, но при этом концепция развития на ближайшие 100 лет, в отличие от России, у них-то есть. Та самая концепция «пояс и путь», которую они предлагают как товар всему миру, и не только окружающим странам, не только там России, Вьетнаму или Пакистану, а даже странам Латинской Америки. Плохая или хорошая, но она заманчивая, и она действует. В отличие от Китая, Россия вот какую-то такую практическую программу ни одному из своих союзников, которых мы перечислили в течение всего нашего разговора, предложить-то не может. А Китай – да. А если учитывать, что, например, товарооборот Китая со странами той же Африки. По официальным данным, я недавно видел, несмотря на пандемию, превосходит товарооборот африканских стран России, знаете во сколько? В 35 раз. Ну, можно догадаться, кто действительно старший брат, а кто младший. А если мы уже употребляем такие вот термины, прилагательные старший и младший, можно ли тут говорить вообще о понятии союзник?
Да, действительно, это... Поскольку мы начали наш разговор с того, что союзник – это, в общем, отношение равенства, так или иначе, не только декларируемого, но и реального. И то, что у России осталось так немного союзников или тех, кого можно хотя бы условно так называть в мире, наверное, вот вы сказали важную вещь, наверное, здесь сыграло ключевую роль отсутствие вот этого прагматизма в лучшем смысле слова. В том, что нужно не вспоминать только о старых обидах или о событиях многовековой давности, или воспринимать какие-то политические шаги других стран на уровне «Ах, боже мой, как же вы посмели!», а четко рассчитывать свои интересы и просчитывать политику не на день или на неделю вперед, а на много лет, как это делает Китай, как бы его политику мы ни оценивали. Критиковать там, естественно, тоже есть за что. Ну, что ж, наверное, эта игра дипломатическая и политическая, она, конечно, бесконечна, но когда страна теряет своих союзников или обретает только таких, которых скорее можно назвать клиентами, это явный симптом того, что что-то в ее политическом курсе, и как этот курс определяется и кем, наверное, что-то все-таки не так.
Итак, это был «Атлас мира». Наш подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах от Spotify, SoundCloud до Apple Podcasts и Google Podcasts, iTunes, CastBox, Яндекс.Мьюзик и так далее. Разумеется, на нашем сайте свобода.орг, в аккаунтах «Радио Свобода» в Фейсбуке, Твиттере, ВКонтакте вы можете всегда найти специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме.
Мы вас просим, не стесняйтесь с нами общаться, подписывайтесь на наши выпуски, пишите свои комментарии. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, а мы, авторы подкаста «Атлас мира» Александр Гостев и Ярослав Шимов, прощаемся с вами на неделю. Всего доброго, не болейте.
До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».